Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Ну, время учебы у меня занимает. Ну, на выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было профессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. В прошлом выпуске наша рубрика о русском языке провела урок греческого, и мы посчитали это любопытным, поскольку, как оказалось, очень много в родной речи понятий, терминов, слов родом оттуда. Оттуда это или из античной Греции, или из Византии. Пользуясь августовским затишьем, мы решили любопытные уроки расширить и предоставить им все радиожурнальное пространство. Две сегодняшние мини-лекции объединяют одно слово – «Византия». Итак, урок первый и слово профессору Новгородского университета, ведущей рубрики о русском языке Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы! Мы продолжаем наши с вами уроки греческого. Как вы помните, я уже говорила вам о том, что греческих языка три, и что они все представлены в русском нашем в разных пропорциях и в разных, так сказать, местах. И вот сегодня мы будем говорить о греческом наших имен, то есть о том греческом, который мы слышим буквально каждый день, когда обращаемся к кому-то, слушаем, может быть, обращение к нам и так далее. То есть самый близкий греческий. Ну, напомню вам, хотя думаю, что все вы уже знаете, что круг имен, которым мы сейчас пользуемся, пришел к нам вместе с христианством. И это имена библейского происхождения. То есть они все фигурируют либо в Ветхом Завете, либо в Новом. И вот эти ветхозаветные имена большей частью древнееврейские. Как это ни странно для нашего культурного сознания, Мария, Анна, Иосиф – это все древнееврейские имена. А вот новозаветные большей частью греческие. И так получается, что их у нас больше всего. Но, во-первых, хотела бы отметить тот факт, что в русской и, ну, в общем, наверное, в европейской культуре целиком имена собственные, имена человека составляют совершенно особый круг слов, который не совпадает с другими, скажем так, словами. Хотя, например, в восточной традиции каждый родитель может сам произвести, так сказать, соорудить имя своему ребенку. И заранее такого очерченного круга имен, как у нас с вами, нет. И поэтому для нас это привычка, что имена – это то, что не похоже на другую лексику. Мне могут возразить, что у нас есть три женских имени – Вера, Надежда и Любовь. Это правда, но я должна тогда буду вас разочаровать и сказать, что три этих имени почему-то решили перевести. Все они греческие. Вера по-гречески «пистис», наверное, потому что это не очень благозвучно для русского уха, их перевели. Надежда «элпис», и у нас есть такое мужское имя «элпидифор». Вот один из выпускников нашей семинарии новгородской, «элпидифор Барсов», замечательный совершенно фольклорист. Так вот, его имя означает «несущий надежду». А «любовь» по-гречески «агапе», и вот эти три имени почему-то были переведены. Все остальные имена греческие, еще раз повторяю, звучат каждый день. Поэтому мы знаем, без всяких своих усилий, множество греческих слов. Ну, начну с таких важных. Например, греческого слова «бог», который в византийском, из которого мы воспринимали уже имена, звучит как «фео». Слово «фео» звучит в именах «Федор», то есть это «феодор», означает «дар Бога». Кстати, у имени Федор, ну, в таком русском произношении я вам уже его преподношу, есть славянское соответствие, славянский, так сказать, перевод, который звучит как «Богдан». «Богдан» – это «данный Богом». Очень близкие по значению к этому имени такие имена, как «Феодосий», «Феодосий», «Федос» по-русски, «Федот» – это тоже данный Богом. То есть примерно три имени – Федор, Федос и Федот – это имена, которые связаны с наименованием Бога. Ну вот еще есть имя Фидул, что означает «раб Божий», и Феоктист, который создан богами, а также имя еще Ерофей, что означает «священный», да? Вот фей тоже там. Итак, у нас есть целое созвездие имен, в которых представлено имя Бога – Бог. И, конечно, они не совсем по-гречески звучат, а некоторые из них уже и очень редкие, но частотность их представлена в фамилиях. И если вы никогда не знали человека по имени Фидул или Фидос, то наверняка знаете людей с фамилией Фидулов, Фидосов, Феоктистов. И это слово «фео», означающее «бог», так или иначе представлено в наших именах собственных. Второе слово, с которым мы хорошо знакомы, греческое, это слово «эу», что означает «добро», или, как его на старославянский переводили, наверное, Кирилл и Мефодий, «благо». Кстати, русское соответствие слову «благо» – это «благое», которое недалеко от нас находится и которое сохраняет чисто русское звучание вот этой идеи блага. Так вот, «эу» слово или «эф» у нас представлено в целой серии фамилий, но в первую очередь в слове «евангелие» – «ев», Англия, да, которая переводится на русский язык как благовестие, благовещение, и хорошо поэтому нам понятно, о чем идет речь. Так вот, в каких именах мы слышим это слово? Например, Евгений, в имени Евгений, что означает благородный. Ну, вторая часть нам даже более понятна, чем первая, потому что гений, гены, генетика, то есть это все, что связано с родом, да? Евгений благородный. Я думаю, такие знакомые у вас есть, если не вы сами носите это имя. Есть еще имя Евграф. Тут уже, мне кажется, каждый догадается, как его перевести. Потому что граф – это пишу, и к этому корню мы еще обязательно вернемся. А ев, ев, как я говорила уже, это значит хорошо. Так что Евграф – это тот, кто хорошо пишет. Да? Евдокия – это благоволение. Ев, опять же, хотя это имя у нас было далеко не аристократическим, и всякие Дуни, Дуси, Авдотьи не воспринимались как благоволение. Евстафий – это имя, которое означает, ну, хорошо, построенный, здоровый, крепкий, хорошо сложен. Евстратий – это имя, которое включает вот интересующий наш корень «хорошо», и войско, страт, войско, стратус, и флот, и войско назывались так. Ефимий – благодушный, благожелательный и так далее. Ну, уже почти десяток имен я вам назвала, в которых фигурирует этот корень «ев». Ну, надо сказать, что не очень хорошо мы его слышим, кроме, пожалуй, Евгений. Другие имена стали или очень редкими, или почти неузнаваемыми. Так, Евстафий – превратился у нас в Остапа, и таких фамилий мы знаем огромное множество. Значит, смотрите, мы уже знаем два таких замечательных понятия, как Бог и добро. Ну, есть еще и, например, обозначение смерти. Да? Вот имя Афанасий означает бессмертный. А – это отрицательная приставка, мы ее помним в слове, например, аморальный, афанас, танатос – по-древнегречески это смерть. Еще одно замечательное имя, которое я хочу вам напомнить – Георгий. Это тоже сложное, как вы заметили, все имена, о которых мы говорим, они сложные. Да? Гео – это очень хорошо известный нам корень. Мы его встречаем в словах география, геология, да? Это земля. А оргий, или в других случаях ургий, да? Как хирург, демиург, да? Это тот, кто делает, возделывает, да? И поэтому Георгий – это земледелец. Значит, мы уже знаем, как будет земля по-гречески и как будет действовать, возделывать. Ну, создавать даже, если хотите. Вот на примере этого имени хотела бы сказать, что русский язык воспринимал греческие имена не вот так пассивно и не оставлял их в первозданном греческом виде. Особенно характерно вот это имя – Георгий. Значит, Георгий не очень подходило славянскому языку и славянскому, так сказать, способу соединять звуки. Во-первых, здесь два гласных. Мы говорили об этом, что русский язык, вообще славянский, наверное, не выносит стечения гласных, воспринимает их как некое зияние, да? Для нас идеалом является согласный гласный, согласный гласный. А здесь еще и соединение согласных. Ор, ги, да? Так вот, так как это было таким неподходящим именем, с ним произошли такие изменения. Георгий превратилась в Гюргий, а потом в Юрий. Это мы хорошо знаем по нашим новгородским реалиям, потому что у нас есть Юрьев монастырь, а главный его собор называется Георгиев, да, Георгиевский собор. Это по существу одно и то же имя. Так что вот преодоление этих сочетаний гласных и сочетаний согласных позволило из Георгия получить такое простое русское имя Юрий. Но это один вариант его переосмысления. Другим путем русские люди пришли к имени Егорий или потом Егор. Послушайте, Георгий или Егорий, да? Конечно, так удобнее. Таким образом, в нашем именнике, в составе имен, есть три имени – Георгий, Юрий и Егор. Но одним, так сказать, истинным является, греческим является только Георгий. А два других являются производными из них и нашими, так сказать, достояниями. Ну, хочу еще сказать, что не только такие абстрактные, значительные понятия мы сумели изучить в наших именах. Есть и очень конкретные. Например, в слове «Филипп», которое кажется таким простым довольно, да, для нас, все-таки это сложное слово для греческого. Оно состоит из двух корней «фил», которое нам очень хорошо знакомо, из философии, филологии, там, библиофильства. Этот корень «фил» означает «любовь». Мне кажется, это все знают очень хорошо. Недаром «библиофил» по-русски «книга люб». Вот так переводится буквально. Итак, «фил» – первая часть – это любовь. Но любовь к чему? Кому? Вторая часть нам показывает это. Вот это «ипп», которое пишется с двумя «п». Заметьте, да? «Филипп» у нас пишется так. И фамилии Филиппов с двумя «п». Это «ипп» или «хип». По-гречески означает «лошадь». И это так нам знакомо. Мы знаем, например, слово «ипподром», там, где лошади, место для движения лошадей. Вот так буквально означает это слово. Еще другое хочу вам привести слово. «Гиппопотам», которое у нас пишется через «г», да? То есть греческий «хип» у нас или «ип», или «гипп». Да? Так вот, гиппопотам, как вы знаете, это другое название бегемота. Бегемот – это еврейское слово, а гиппопотам – греческое. Так буквально оно означает «речная лошадь». Так вот, Филипп – это любитель лошадей. Может быть, это для нас и не так существенно, когда мы понимаем, речь идет о человеке по фамилии Филиппов или по имени Филипп. Но то, что нас сегодня интересует, это вхождение греческого в наши русские имена очень интересно представляет. Не единственный случай, когда о лошадях идет речь в именах, есть еще и имя Архип, еще более, конечно же, экзотическое имя, но довольно широко представленное в наших фамилиях. Так вот, если Филипп – это любитель лошадей, то Архип – повелитель. Он повелевает лошадьми. И, мне кажется, я такое количество имен на вас обрушила, что в конце я хочу вам почитать Гоголя «Мертвые души», ту главу, в которой Чичиков оказывается у Манилова, и мы с вами увидим, вспомним, как зовут детей Манилова. И обратим на это внимание. В столовой уже стояли два мальчика, это Гоголь, сыновья Манилова, которые, будучи в тех летах, когда сажают уже детей за стол, но еще на высоких стульях. При них стоял учитель, поклонившийся вежливо и с улыбкой. Хозяйка села за свою суповую чашу. «Ну, какие миленькие дети», – сказал Чичиков, посмотрев на них. Тут Манилов обращается. «Фемистоклюс», – сказал Манилов, обратившись к старшему, который старался освободить свой подбородок, завязанный лакеем в салфетку. Чичиков поднял несколько бровь, услышав такое отчасти греческое имя, которому неизвестно почему Манилов дал окончание на «юс», но постарался тот же час привести лицо в обыкновенное положение. «Фемистоклюс, скажи мне, какой лучший город во Франции?» Ну, Фемистоклюс отвечает, и вот что интересно – «Я прочу его по дипломатической части». «Фемистоклюс», – продолжал Манилов, – «Хочешь быть посланником?» «Хочу», – отвечал Фемистоклес, жуя хлеб и болтая головой направо и налево. По-моему, замечательные совершенно комические эффекты Гоголь извлекает из того, что ребенка в этой изысканной семье называют изысканным греческим именем, а изображается он, жуя хлеб и болтая головой направо и налево. Второго, младшего сына, звали Алкид. Фемистоклес укусил за ухо Алкиды, и Алкид, зажмурив глаза и открыв рот, готов был зарыдать самым жалким образом, но почувствовал, что за это легко можно было бы лишиться блюда, привел рот в прежнее положение и начал со слезами грызть баранью кость, от которой у него обе щеки лоснились жиром. Но вот общее, так сказать, комическое настроение этого отрывка нам хорошо понятно. Но вот интересно, что это за имена такие исключительные придумал для своих детей Манилов? Фемистокл, и мы заметим, что Чичиков удивился окончанию, потому что образованные люди начала XIX века очень хорошо знали греческую историю и, соответственно, греческие собственные имена. Так вот, Фемистокл – это такой афинский деятель, военный, который жил в VI и V веке до нашей эры, то есть в античной Греции. Он остался в истории тем, что он был демократом и сделал очень много для, как мы бы сказали теперь, оборонной мощи афинского государства. Имел массу побед, но в политической борьбе проиграл и был изгнан из Афин. Но вот такая знаменитая личность в греческой истории. Почему-то была предназначена ребенку, которого прочили по дипломатической чести. Алкид – это имя Геракла, знаменитого греческого героя, которого мы знаем даже по выражению «подвиг Геракла» и некоторым другим, о которых придется вспомнить нам в других разговорах. Алкид – это собственное имя Геракла, так как вот это Геракл буквально означает «совершающие подвиги из-за гонений Геры». Гера преследовала Геракла и уже в самом младенчестве подослала ему двух змей, которых он успешно удавил, а потом, как мы знаем, еще много подвигов совершил. И вот этот Алкид, который должен был, зажмурив глаза, открыл рот, готов был зарыдать самым жалким образом, это вот напрямую он связан с этим греческим героем. Итак, завершая наш разговор чтением Гоголя, а что может быть лучше, чем чтение классика, мы еще раз возвращаемся к той мысли, что греческое звучит в нашей жизни ежедневно, в наших именах. И если это не имена, которые могли уйти в тень, так сказать, и стать редкими именами, вот, например, Архип или там Федул, Федос, то это фамилии. Фамилии, которые доносят до нас вот этот круг имен. Но, как мы видим, большинство имен связаны с православием, православными традициями. Вырываясь из них, Манилов, ну, волею Гоголя, конечно, дает своим детям особенные имена, которые связывают его непосредственно с античной Грецией. Но мы, тем не менее, сделаем этот шаг к античности, к античному греческому, но не в следующий раз, а в следующий раз поговорим как раз о греческом православном, который, конечно, отразился не только в наших именах, а имеет гораздо более серьезное присутствие в русском языке. Спасибо.
Переменка в радиожурнале университета не совпадает по времени с настоящими переменами между парами. Это секундная передышка, нужна лишь для того, чтобы сказать: первый урок окончен, начинается следующий, за лекторской трибуной и у нашего микрофона профессор Новгородского университета Татьяна Шмелева.
Я завершила на том, что наши имена – это часть того греческого, который вошел в славянский, а потом уже и в русский язык вместе с православием. Ну, первое, что я хотела бы сказать, что христианство, вообще говоря, складывалось, ну вот Ветхий Завет, да, конечно, не на греческом языке. Но потом произошла такая вещь, которую ученые называют эллинизация христианства, и все основные тексты, в частности Ветхий Завет, ну и, разумеется, Новый Завет, были переведены на греческий язык. И огромное количество людей, ну, не только жителей Византии, но и те, кому вот это слово веры приходило из византийского государства, грекоязычного, как мы с вами уже говорили, получили христианство и православие, вот ту его восточную ветвь, которую мы называем православием, получило именно на греческом языке. Поэтому в русском языке греческое означает православное. Это очень важный момент. Перед принявшими христианство славянами открылся совершенно новый мир, новая словесность, так сказать. Но в первую очередь в их жизнь вошли новые персонажи. Ангелы, архангелы, серафимы. Это нужно было как-то понять и научиться не только это произносить, но и общаться с этими персонажами. Ну, что касается серафима, то вы знаете из школьной программы даже, что вот шестикрылый серафим, да, на перепутье мне явился, то есть не мне, а пророку Пушкина, который духовной жаждой утомим, в пустыне мрачной он влачился. И эти строки пушкинские, очень, кстати, этот текст насыщен старославянизмом, он как бы написан по-старославянски, пророк, но в нем есть вот это греческое слово «серафим». Я думаю, что все эти три слова – ангелы, архангелы, серафимы – все они настолько глубоко вошли в русский язык, что не каждый русский человек согласится с тем, что это не русские слова. С другой стороны, нужно было узнать много новых слов, которые обозначают статус человека, уже вполне земных, так сказать, статусов и должностей. Монах, игумен, митрополит, патриарх, архимандрит. Вот эти все слова тоже были освоены, и тоже мы считаем, что монах – это вообще совершенно русское слово. Надо было понять еще какие-то новые географию, так сказать, епархия, митрополия. Эти слова, они тоже стали частью русского языка. Да, значит, такие занятия еще. Литургия. Литургия, кстати говоря, это слово, которое буквально означает «общее дело». «Литос» – это «общее». А «урк» мы встречали в слове «Георгий», «хирург», «демиург». Это некое общее дело, да, общественное служение. Ну, мы знаем, что литургия – это самое такое высокое богослужение. «Евхаристия» – это слово выучили и хорошо себе представляют. А оно включает корень вот этот «ев», о котором мы говорили, который означает буквально «благодарение», «благо». И, как мы видим, имена собственные, и вот этот язык церковной жизни, они тоже переплетаются, составляя довольно общий словарь, который мы для удобства разговора, так сказать, развели. Ну вот я хочу вам сказать, что греческие эти слова в нашей новгородской жизни как-то внезапно совершенно появляются и вдруг становятся в центре внимания. Так не так давно, в 2006 году, наши археологи нашли такой предмет, и об этом было написано во всех газетах, который называется ставротека, или по-гречески ставротека. И, конечно, было очень интересно, что это такое. Были такие иллюстрации в прессе, и было видно, что это небольшой такой предмет. И при небольшой языковой, такой лингвистической археологии мы можем догадаться, что тека – это некое вместилище, хранилище. И слово «тека» мы знаем очень хорошо, хотя бы по библиотека. Это книга-хранилище буквально. Вот эти, кстати, переводы такие, они очень характерны для отношений русского и греческого языка, когда слово существует в двух вариантах, да? Я вам говорила, Евангелие – благовещение, да, благовестие. Или библиотека – книгу-хранилище. Но что же такое ставр? Ставр по-гречески – это крест. Так вот, ставротека – это такой маленький футлярчик для частей креста, на котором распяли Христа, и который вот средневековые паломники привозили с собой в качестве такого, ну вот как мы сейчас бы сказали, сувенира. Значит, это очень важная священная реалия. Для нее изготавливались изысканные весьма хранилища, да, вместилища, и такое называлось ставротека. Но тут же нужно было вспомнить, что слово «ставр» совсем не так одиноко в нашей культуре, в нашем языковом запасе. Слово «Ставрополь» сразу становится понятным. Ставр было такое имя, и один из новгородцев, известных в истории, носил это имя. И сохранилась фамилия Ставровские. Теперь понятно, что Ставровские – это все равно, что Крестовские. У нас есть и фамилия Крестовская, и Ставровские. Значит, опять же, это параллель греческого и русского. мы наблюдаем. Но вот интересно, что для новгородцев, может быть, особенно важно знать это слово, и такое производное от него – ставропигиальный. Вот такой статус юридически носит наш Вижишский монастырь – ставропигиальный, еще раз повторяю. Ну, буквально ставропигия означает крестозаложение. Это такой акт, так сказать, символический при основании монастырей. Но сегодня в церковном праве это означает монастырь, подчиняющийся непосредственно синоду, а не местной епархии или митрополии. Вижишский монастырь. Одним из первых был возвращен церкви, его освящал Алексий II, и это очень важный момент. Этим он отличается от других наших монастырей. Вот так мы встречаем слово «ставр». Ну, еще хотела бы вам сказать, что есть и такие случаи, когда греческий настолько глубоко проникает в русский язык, что поверить в греческое происхождение этих слов очень трудно. Например, вот есть такое слово, ну, наверное, оно все-таки не самое распространенное – «испалать». Его приводят в словаре русского этикета. Это такое приветствие архиерея. Ну, его используют и за пределами церковной жизни. Такие примеры есть. Испалать вам, доблестные воины». Это такое приветствие, буквально оно означает «многие лета». Так вот, это «испалать» происходит из выражения греческого «из пола эти деспота», что означает «многие лета владыка». И владыка, так сказать, как-то был потом оставлен. Из трех этих слов «из пола эти» получилось такое русское слово «испалать», которое не каждый соотнесет с греческим, но надо сказать, что оно в стилистике высокого представлено. А вот другое слово «куролесить», думаю, что оно у вас с церковью никак и с греческим языком никак не связано. Ну, потому что что такое «куролесить»? Это как-то вести себя неподобающим образом. Скорее, мы так говорим про человека, который выпьет и чего-нибудь накуролесит. Но если к истории этого слова обратиться, то оказывается вот что. Это слово восходит к такому возгласу, которым сопровождается церковная служба. «Кирие». «Кирие» – это Господь, Господин, да? «Кирие элейсон», что означает «Господи помилуй». Вот «Господи помилуй» по-славянски, а «Кирие элейсон» – это по-гречески. Так вот, в службе случались разные накладки, как мы говорим, несовпадения, и сложилось такое у церковных служителей выражение: «поет кура элейсу, а несет аллилуйю». То есть перепутает все, да? Создает неразбериху. А потом из этого довольно длинного выражения родился такой совершенно повседневный и неторжественный глагол «куролесить». У него греческое происхождение. Ну вот я хочу вам сказать, что греческий православие, как мы видим, конечно, связан в первую очередь с церковной жизнью. Но некоторые слова, вот в частности, которые я вам назвала «куролесить», оно и уходит оттуда, и его церковное, так сказать, происхождение забывается. Это уже только нам ученые, занимающиеся происхождением слов, могут рассказать. В завершение этого сюжета я хочу сказать, что не только отдельные слова, но сама драматургия, да, евангелическая, она стала частью русского культурного сознания, литературного и поэтического. И за отдельными словами всплывают все вот эти трагические события, которые составляют Новый Завет. Я хочу вам прочитать стихотворение Пастернака, которое называется «Гефсиманский сад». Вот это Гефсиманский сад само по себе такое место, которое хорошо известно людям, которые читали или слушали Евангелие. И Пастернак предлагает такую свою поэтическую версию происходивших там событий. «Мерцанием звезд далеких безразлично был поворот дороги озарен. Дорога шла вокруг горы Масличной, внизу под нею протекал Кедрон. Лужайка обрывалась с половины, за нею начинался Млечный путь. Седые серебристые маслины пытались вдаль по воздуху шагнуть. В конце был чей-то сад, надел земельный. Учеников оставив за стеной, он им сказал: «Душа скорбит смертельно. Побудьте здесь, и бодрствуйте со мной». Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь как смертные, как мы. Ночная даль теперь казалась краем уничтожения и небытия. Простор вселенной был необитаем, и только сад был местом для житья. И, глядя в эти черные провалы, пустые, без начала и конца, чтобы эта чаша смерти миновала, в поту кровавом он молил отца. Смягчив молитвой смертную стому, он вышел за ограду. На земле ученики, осиленные дремой, валялись в придорожном ковыле. Он разбудил их. «Вас Господь сподобил жить в дни мои. Вы ж разлеглись, как пласт. Час Сына Человеческого пробил. Он в руки грешников себя предаст». И лишь сказал, неведомо откуда, «Толпа рабов и скопище бродяг, огни и мечи, и впереди Иуда с предательским лобзанием на устах». Петр дал мечом отпор головорезам, и ухо одному из них отсек. Но слышит, спор нельзя решать железом. Вложи свой меч на место, человек. Неужто тьмы крылатых легионов отец не снарядил бы мне сюда? И волоска тогда, на мне не тронув, враги рассеялись бы без следа. Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться. Пускай же сбудется оно. Аминь. И видишь, ход веков подобен притче и может загореться на ходу. Во имя страшного ее величия я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду и в третий день восстану. И как сплавлялись по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты. Это 1949 год. И чтобы показать вам, что вот эта евангелическая трагичность была, конечно же, знакома всем русским культурным людям, а уж тем более русским поэтам, я хочу вам прочитать еще одно стихотворение Анны Андреевны Ахматовой, посвященное Борису Пастернаку и как бы перекликающееся вот с ним, с этой идеей Гефсиманского сада и всех событий, которые связаны, ощущений неотвратимой гибели. Это стихотворение написано уже в 57-м году. Все еще живы, как вы понимаете, еще жив Пастернак. Но вот оно такое. «И снова осень валит Тамерланом. В арбатских переулках тишина. За полустанком или за туманом дорога непроезжая черна. Так вот она, последняя. И ярость стихает. Все равно, что мир оглох, могучая евангельская старость и тот горчайший гефсиманский вздох». Ну вот на этом завершим разговор о греческом православии и его восприятии русской поэзии. Поэзии, напомню, 20 века. Это означает, что тысячелетия разделяют нас от первых прививок, так сказать, православия, греческого языка и до этого величайшего поэтического осмысления. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня, 11 августа, уроки греческого вела профессор Новгородского университета Татьяна Шмелева. За режиссерским пультом был Николай Львовский. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.